«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Вот уже 10 дней с 11 ноября по всей стране проводят свои акции протеста водители-дальнобойщики. Они требуют внести изменения в тарифы и технически доработать систему «Платон», которая введена для того, чтобы компенсировать затраты на ремонт дорог, наибольший ущерб которым якобы наносят именно их грузовики. И ход конфликта водителей-дальнобойщиков с правительством мы обсудим с нашим гостем, генеральным директором Совета по национальной стратегии, политологом Валерием Хомяковым. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Как по-вашему, насколько дальновидно поступило правительство, его экономический блок, испортив отношения с водителями грузовиков?
Ну, с кем оно еще не испортило отношения? Вот были еще дальнобойщики до этого, до последнего момента, которые худо-бедно, надо просто представить, что такое дальнобойщик. Это, как правило, индивидуальный предприниматель. Вот купил мужичок, собрал деньги, у кого-то занял, купил машину себе, грузовик, договорился о поставках, заключил договор. В одном месте берет, в другое место привозит. Дальше возникает та проблема, о которой здесь, собственно говоря, рассказывают, что якобы они уродуют дороги. Ну, в Европе тоже ездят дальнобойщики, и те, кто бывал в той же Германии, прекрасно знают, что один автобан нет колеи, которую пробивает этот дальнобойщик. Что означает? Значит, качество дорог там и здесь отличается. Так вот, вместо того, наше правительство, чтобы вложить деньги, заложить деньги в бюджет на строительство дорог и контроль качества этих дорог, они придумали собрать людей, отбирать людей, как обычно это делается, и где только не обираются. То нас в Москве по платным там парковкам, капремонту и прочим всяким вещам. С другой стороны, вот те, кто ездит по МКАДу, они мне рассказывают, что там не только там есть колея по правому там ряду, да, где ходят большегрузные автомобили, но и по левому, куда они не заезжают, где ездят только легковые автомобили. Значит, качество дорог нищайшее, вместо того, чтобы следить за качеством, делать их качествами на европейском уровне, поверь, стандартов. Пошли по пути наименьшего сопротивления. Придумали этот Платон, что в расшифровке означает плата за тонну. То есть больше 12 тонн, значит, человек должен был платить. Тут сначала было 3 рубля 73 копейки за километр. Сейчас, по-моему, снизили до полутора. Там какая-то попытка это оттянуть введение вот этой самой системы. Система тоже на нее... Дальнобойщики жалуются, со сбоями работают. Он проехал 100 километров, а счетчик ему этого самого Платона показывает, что он проехал 150. Соответственно, идет обычный банальный обсчет. Кому это понравится? Пришел в магазин, тебя обсчитали. Все будут жаловаться. Так и здесь. Мотивация одна и та же. Человек кормил свою семью, теперь он вынужден сокращать ту прибыль, которая у него была. Соответственно, мы с вами это будем оплачивать. И продовольствие, которое будет в цене обязательно оплачивать, и одежду, и прочие всякие вещи, что на больших наших дорогах, федеральных трассах, в общем-то, везется из-за границы, в крупные города, из крупных, более мелкие. Так что правительство, как всегда, в кавычках, обрадовало нас, обычных трудящихся.
Давайте дадим слово Павлу Кудюкину, доценту Высшей школы экономики и бывшему заместителю министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Павел Михайлович, вот мы все помним, что в 70-е годы в Чили был конфликт правительства Альенде с водителями грузовиков, и он закончился, можно так сказать, что приходом хунты к власти. Вот какие-то аналогии у вас еще приходят в связи с происходящим? Вам слово.
В общем-то, я думаю, что аналогии довольно натянутые. Все-таки там это был... протест против левого правительства, уж в чем, а в левизне нынешние российские власти обвинить трудно. Вот здесь, я думаю, другое. Да, здесь есть протест против нарастающей тенденции перекладывать тяготы кризиса на различные группы населения, на различные группы бизнеса, поскольку... кормиться с нефти и газа становится все сложнее в связи с падением цен, значит, начинает правительство облагать как бы людей и хозяйствующие структуры. При этом, опять-таки, это делается, я бы сказал, несколько мошеннически, потому что характерно, что администрирование всей этой системы «Платон» передано вполне частной конторе, принадлежащий одному из представителей небезызвестного клана Ротенбергов, тесно связанного с нынешней властью, в том числе через членство, опять-таки, в славном кооперативе «Озеро». То есть тут даже получается не столько пополнение бюджета, сколько параллельно кормление приближенных к власти крупных бизнесменов за счет мелких бизнесменов. Так что в этом отношении протест дальнобойщиков как бы по определению начинает вызывать симпатию, хотя с ним все не так просто. Вообще здесь есть элемент двойного обложения, ведь в принципе у нас налогообложение транспортных средств идет в зависимости от мощности. Ясно, что 12-тонная фура облагается более высоким налогом, чем легковой автомобиль. Получается, что тут еще раз пытаются обложить. Вместе с тем, да, как бы это очень сложный сектор экономики с достаточно высоким объемом теневых отношений. И тут надо понимать, что в протесте дальнобойщиков есть и этот элемент, как бы не трогайте нас, оставьте все как есть. Хотя то как есть, далеко не всегда выгодно рядовому водиле, дальнобойщику. Потому что он себя ощущает вот мелким хозяйчиком, индивидуальным предпринимателем, хотя фактически очень сильно зависит от диспетчирующих фирм, более крупных, и по факту является наемным работником, причем без тех гарантий и прав, которые ну, хотя бы формально предоставляются у нас наемному работнику. Так-то здесь ситуация чрезвычайно запутанная и сложная, но еще раз повторяю, конечно, со стороны правительства это... Ну, как бы как раз я не могу сказать, что не продуманные действия, наверняка оно продуманное и просчитанное, но, ну, скажем так, не слишком честное, очень мягко выражаясь.
Спасибо, Павел. Давайте дадим слово Валерию Войтко, координатору ассоциации «Дальнобойщик». Валерий, вот правильно ли Павел так оценил момент, как двойное налогообложение вместо прежнего однократного? Вот в этой ситуации. Вам слово, Валерий.
Ну, я бы, наверное, чуть подправил. Когда мы подробно, предметно, детально разбирали все вопросы, проблемы и последствия, связанные с этим 12-тонным сбором, мы совершенно однозначно пришли к выводу, что речь идет не о сборах грузовиков. Речь идет о неком дорожном налоге на всю экономику. А автотранспорт сделали таким вот косвенным агентом налоговым государства. Говорить о том, что двойное и тройное, ну, наверное, можно, но мне бы хотелось смотреть все-таки в суть этой проблемы, что аппетиты наших дорожников будет оплачивать вся экономика через неизбежный рост стоимости всех перевозимых товаров, продуктов. Это произойдет не завтра, не послезавтра. Мы вот по всех предыдущих там повышение цены на топливо, обременение транспорта ограничениями на въезд на МКАД. Мы прекрасно понимаем, что будет некий временной лаг, там, 1.5-2 месяца, наверное, когда мы все это почувствуем. Попытки снизить стоимость проезда, декларируемые, да, вот, до рубля 50, ну, как бы помягче это сформулировать, чтобы никого особо не обижать. При полной стоимости, будь то 3,75, либо 3,06, которые вот сейчас вроде как понизили, введение этого сбора означает, реально означает удорожание продуктов, товаров, услуг на 4-5-6%. Это не мы сочинили эта информация была передана Минэкономразвитию еще в мае месяце, когда не было ни ажиотажа, ни криков, ни воплей по этому поводу.
Алло. Да, Валерий.
Вот. Да я в туннель просто въехал. Извините.
Ничего.
Вот. Это действительно неподъемный удар, неподъемная ноша для всей нашей экономики, для малого и среднего бизнеса. Если же мы снижаем стоимость, если мы снижаем тариф за проезд километра, то это делает бессмысленной саму систему «Платон», потому что предполагалось, что эти деньги пойдут в дорожные фонды, мы как резко у нас улучшается качество и количество построенных, реконструированных дорог. При уменьшении стоимости львиная доля всех этих сборов будет идти на оплату услуг оператора. В дороге не попадет ничего. То есть вот если так совсем образно, да, с помощью этой системы планируется собрать там 30-40 миллиардов рублей. Недосбор акцизов в 2014 году. Угу. То есть вот то, что должен был получить, то, что должны были получить дорожные фонды, бюджет, составил по разным оценкам 130-150 миллиардов. Так вот, есть ресурсы, есть резервы. Вопрос-то, наверное, все-таки в эффективном использовании имеющихся ресурсов и резервов, а не в сочинении неких новых, малопонятных и порой не всегда прозрачных схем изъятия денег у населения.
Спасибо,
вот
Валерий.
Проблема, мне кажется, именно в этом.
Да, оставайтесь на связи. Давайте дадим слово Северному региону. Наш САПКОР в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская выходит на связь. Татьяна, как настроены водители, которые работают в вашем регионе? Вам слово.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, надо сказать, что наши водители решили продолжать вот эту акцию «Улитка» каждый день. Без объявления акции, можно сказать, без объявления войны, без какого-то, значит, оформления, что вот это акция, не акция, с такого-то по такое-то время. Вот, например, сегодня они ездили с 11 до 4 часов утра по Скандинавии. Так они договорились. И ездили, ну вот 5-10 километров в час, и просто переговаривались по рации. У них у всех есть рация. И они просто договариваются. Едем вот медленно, ползем. Прекрасно, вот они и ползут. То есть им даже не нужна никакая особая координация, никакие организаторы, координаторы. Вот. У меня впечатление, я говорила накануне с людьми, которые участвовали в этой акции, вы знаете, они просто... Захлебываются от того, что они просто разъярены и говорят, что вот нас просто приперли к стенке и говорят, снимай последние штаны. Вот так они говорят все. И говорят, что вот водитель Сергей со мной говорил. Он даже приехал, между прочим, на акцию на легковом автомобиле, а свою фуру он поставил на прикол. С 15 числа она стоит и говорит, никакой воз... я очень хочу работать, мне, говорит, надо кормить семью, но этот новый закон не дает мне такой возможности, потому что уже пошли штрафы по 40 тысяч, уже невозможно эту путевую карту там получить, ну и так далее. Все это уже озвучено, все это слышно. И водители говорят, что, в общем, нам совершенно не интересно вот это понижение тарифов, вот это вот, значит, отсрочка какая-то. Они, часть, по крайней мере, из них настроена очень радикально. Они говорят, что надо вообще отменить эту систему Платон, потому что она чрезвычайно несправедлива. И, кстати, я слышала от них и расчеты. Вот вы говорили насчет второго налогообложения. Они насчитали чуть ли не третье, потому что вот сначала транспортный налог, потом акциз в бензине, в самой цене на бензин уже заложена вот эта вот плата на дороге, в акцизе. Угу. И третий раз, по крайней мере, вот это вот налогообложение, которое они будут должны платить через Платон.
Спасибо, да, Татьяна. Давайте дадим слово Виктору Похмелкину, бывшему депутату Госдумы, председателю Движения автомобилистов России. Виктор Валерьевич, как по-вашему, вот следует ли пересмотреть, а то и, может быть, и отменить, и вот или на месяц, как предлагает Титов, перевести в тестовый режим систему Платон? Вам слово.
Добрый вечер. Ну, вообще, на мой взгляд, данное решение грешит еще чисто юридическими изъянами. Потому что если это сбор, то есть фактически, так сказать, налог, то устанавливаться он должен не правительством, а федеральным законом, как это прямо вытекает из налогового кодекса. И кроме того, естественно, так сказать, взимать платежи, так сказать, в бюджет посредством коммерческой структуры тоже недопустимо. То есть тут масса, так сказать, изъянов присутствует. И безусловно, на мой взгляд, подобного рода решения, конечно, не должны приниматься так вот келейно, кулуарно, без согласования, так сказать, с представителями гражданского общества. На мой взгляд, безусловно, должен был быть, ему должен был предшествовать диалог с водительским сообществом. Ничего этого не было произведено. Впрочем, я здесь не вижу ничего удивительного, ничего нового. На самом деле такая политика была совершенно открыто провозглашена еще в 2009 году тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным, а президент Дмитрий Медведев, как видите, так сказать, персонали не изменились за это время. И там было четко совершенно сказано, отвечая на свои традиционные пресс-конференции на вопрос одного из граждан Российской Федерации о том, почему в условиях кризиса, это тоже был, кстати, кризис, растут цены на бензин, хотя, в общем, так сказать, цены на нефть падают, в других странах иная тенденция. Владимир Путин достаточно честно ответил, что мы за счет поддержания высоких цен на бензин поддерживаем таким образом наши нефтяные компании, это основные поставщики бюджета, а через бюджет мы решаем основные социальные проблемы. То есть, иначе говоря, было сказано, мы за счет среднего класса поддерживаем самых богатых и самых бедных. Кстати, это тоже, в общем, было известное лукавство, потому что самых бедных ты не сильно поддерживаешь. Правильно уже было сказано, что высокие цены на бензин и, так сказать, соответственно, налогообложение среднего класса – это в конечном счете раздувание инфляции для всей страны, то есть самые бедные от этого отнюдь не выигрывают, они тоже страдают. А вот то, что выигрывают самые богатые, ну, по всей видимости, это действительно реально так и происходит. Эта политика продолжается. Просто, как мне кажется, здесь немножечко взорвались и не учли, что речь уже пошла не просто там об автомобилистах в целом, их обирают уже довольно давно и последовательно, но может быть, это самые сплоченные, самые организованные части автомобильного сообщества, да еще для тех, для кого автомобиль это не роскошь и даже не средство передвижения, а источник дохода, так сказать, средство существования. И вот тут, в общем, конечно, поэтому получился вот такой протест, который, прямо скажем, носит очень откровенный характер. И, в общем, тут буквально полшага до протеста политического. Поэтому я думаю, что в такой ситуации, для того, чтобы там просто сохраниться, сохранить себя, да еще в условиях, когда мы вступаем в новый политический цикл, в год выборов в Государственную Думу, мне кажется, конечно, стоит немножечко взять себя в руки, прийти в себя, и как-то эту линию скорректировать. Но не только в отношении дальнобойщиков, это само собой, это может быть совершенно очевидно, но и в целом в отношении среднего класса. Потому что тем самым, что бы ни было, правительство и власть в целом, государство рубит сук, на котором сидит. Уберите сегодня средний класс и, так сказать, рыночная экономика, в каком бы она виде ни была, но все-таки это рыночная экономика, а не плановая, она, безусловно, рухнет, потому что средний класс – это свой локомотив ее.
Спасибо, да, Виктор Ильич. Валерий Алексеевич, как по-вашему, вот, правительство нарвалось на такое организованное сопротивление вот, одного из отрядов гражданского общества, или это просто уже люди доведены до отчаяния?
Ну, во-первых, очень интересные были комментарии по данной теме, они очень разные. Но в целом, конечно же, очевидно, что нас опять держат за быдло, так, мягко говоря, те находятся на самом верху. В данном случае не просчитано. Вот, видимо, они посчитали, посмотрели на рейтинг Владимира Путина под 90% в свое время. И сказали, ну, что там, значит, давайте, вводить бог с ними, с этими людьми, заплатят, куда они денутся. Они, если не будут платить, будут бунтовать, мы их прижмем. Кстати, кто-то из, по-моему, вот этот самый Автодор, по-моему, глава или кто-то из чиновников, обратились уже в МВД с требованием разыскать этих самых виновников, организаторов и чуть ли не покарать и наказать. Вот этих организаторов и чиновников, и виновников вот этого, надо искать не там, где МВД, может быть, будет искать, а искать в Белом доме и в администрации президента, кто это придумал. Мне еще что пока удивляет, вот такая некая отстраненность администрации президента от этой проблемы. И сегодня Дмитрий Песков, который у нас является, так что уполномочен заявить, как в свое время было, во время СССР, он сказал, что это дело не наше, это дело правительства. Пусть оно вроде как там и разбирается с этим. А как не наше, когда это уже начинается внутренняя политика? За внутреннюю политику у нас отвечает администрация президента. Поэтому в данном случае вот некая устраненность федеральных властей от решения этой проблемы именно в корне, а не просто вот такая какая-то рихтовка, ретуширование, меня тоже пока удивляет. Процесс идет по нарастающей. Было 18 регионов, сегодня, по-моему, 40, где гарантии, что завтра, послезавтра у них не будет 60 и так далее. И еще на что бы я хотел обратить внимание, на очень разную реакцию глав регионов. Потому что бьет по ним. Угу. Там Кремль далеко, а, допустим, вот тот же губернатор Белгородской области, Савченко, встретился с этими протестующими, поговорил, пообещал, встретился вот с этой самой фирмой или представителями, которые там собирают эти деньги, представители этой системы, ну, под названием Платон. Платон. А вот архангельский губернатор назвал все это безмозглостью. Вот, вот такое разное отношение руководителей регионов, я никого не собираюсь рекламировать, но тем не менее, это говорит о том, что один чувствует, губернатор, что это действительно проблема пока социальная, может стать проблемой политической, на региональном уровне. А другой этого просто не понимает. Поэтому вот это такой показатель качества наших региональных властей в том числе.
Павлу Кудюкину вопрос. Допустимо ли, чтобы коммерческая структура собирала деньги в бюджет, в частности, налоги? Мы помним, что при Медведеве какие-то даже умудрились бухгалтерии завести счета на Кипре, потому что им так было выгоднее платить там чуть ли не за стратегические отрасли. Вам слово, Павел.
Ну, собственно, коллега Пахмелкин уже это прокомментировал, он опытный и грамотный юрист. Действительно, это вообще нонсенс. По сути дела, речь идет о квазиналоге. Формально, да, это называется платеж, по сути дела, по экономической природе это налог. Как бы налог, причем платеж идет в бюджет, и почему-то администрирование сборами поручается частной конторе. Это нонсенс, конечно, хотя нонсенс вполне логично вписывающийся в нашу экономическую и политическую систему. У нас вообще государство, на самом деле, приватизировано достаточно узкой группкой людей, и они делают все для того, чтобы использовать контроль над государственными финансовыми потоками в частных интересах. Это одно из проявлений этого.
Да, вот давайте тогда дадим слово Валерию Войтко. Валерий, как вы считаете, вот я знаю, что московские автомобилисты, например, знают в лицо своих оппонентов из парковочной службы. А вы вот считаете, что вот эта организация, которую возглавляет сын Ротенберга, она злоупотребляет вот данными ей полномочиями? Вам слово, Валерий.
Я боюсь вас разочаровать, но вот так по здравому уму, по здравому размышлению, к оператору системы взимания платежей, то есть к Платону, вот лично у меня вопросов меньше всего. Они всего лишь инструмент. Вот медведь может испытывать какие-то эмоции, там, возмущаться, ненавидеть там, дубину, которую запихнули ему в берлогу и начинает там его долбить. Да нет, дубина – инструмент. Может быть не дубина, может быть карабин. Могут быть вилы. Проблема в том, что вот охотнику или группе охотников вот мясо захотелось, и вот они пошли на охоту рвать этого медведя. Платон это, еще раз говорю, это всего лишь инструмент, и основные, главные, это вопросы к разработчикам и идеологам этой системы.
Так, ну давайте тогда с них вы начните. Кого вы вините во всех ваших злоключениях?
В первую очередь Минтранс. Понятно, что на дороге нужны деньги, но надо, наверное, давать себе отчет о цене этих денег. Когда планируется собрать, я говорил эти цифры, когда планируется собрать всего лишь около 30 миллиардов рублей, а в масштабах дорожных проектов это копейки, это что-то около там 5% от всего бюджета Федерального дорожного агентства, который в прошлом году составил там плюс-минус, я уж до копейки не скажу, но 570 миллиардов рублей. Говорить о том, что денег вот катастрофически не хватает, знаете, вот приведу такой пример. Из всех водителей, которые выстроились 11 числа там вокруг Воронежа на объездной дороге, вот если все они массом, там около 100 человек было, продадут свои фуры, то этих денег будет меньше, чем тот мешок с наличностью, который вытрясли у какого-то из воронежских дорожных чиновников. Это только одна область. Это только один чиновник. Может, не там деньги-то все-таки ищут?
Да, давайте Виктору Пахмелкину дадим слово. Виктор, есть какая-то универсальная... Да. Тогда, Валерий Алексеевич, есть какая-то универсальная панацея вот для всей страны? Или надо в каждом регионе по-своему решать эту проблему?
Нет, наверное, есть, безусловно. Хотя, вот я еще раз повторюсь, везде эти акции проходили по-разному.
Просто тут... Да, может, коллективный договор между вот профсоюзом дальнобойщиков?
У нас, если бы были профсоюзы серьезные, все одна бутафория. Хотя, насколько я знаю, сейчас вот дальнобойщики собираются или уже создали свой профсоюз отдельный, который, видимо, не будет ходить в систему ФНПР. По идее, тут, конечно, большая роль того же профсоюзного движения в таких случаях возникает в любой стране, если там что-то, какие-то неполадки начинаются. Здесь этого нет. И я надеюсь, ну, что
совсем,
все-таки...
Я не совсем с этими тезисами согласен.
Давайте, Валерий, вам слово тогда.
Пожалуйста. Попытаюсь объяснить, почему.
Хорошо.
Вот сегодня мы подъезжали на стояночку. Стоят машины, московские номера, подмосковные номера, обслуживают некий заводик по производству какой-то продукции. В кабине сидят наемные водители. Кто-то с транспондером с этим установленным, кто-то с маршрутным листом. Так вот, наемному водителю, пусть даже он там член трех профсоюзов, ему, ну, как бы это помягче сформулировать, ему не особо интересно, что там творится. Хозяин поставил, бухгалтерия оплатила, а я как ездил, так и езжу.
Потому что он не из своего кармана платит.
Осознание и понимание экономики этого процесса придет вместе с подорожанием цен в магазинах. А основные претензии-то к этой системе взимания платежей не у наемных водителей, а у субъектов бизнеса. Так что, уважаемый коллега, немножко заблуждает.
Да мы-то говорим не об этом. Мы говорим не о том, что происходит, а в чем причина и как эту болезнь лечить. Вы же сами говорите, что это болезнь нашей системы, ну, в частности, экономической. Вот небольшая такая язва с точки зрения, если говорить о всей экономике страны. Но тем
я
не менее,
о том,
мы говорим о том, кто...
только о том, что выбран самый малоэффективный и самый непрозрачный способ пополнения дорожных фондов. Ведь не будете вы спорить с тем, что...
Я с этим не спорю, мы говорим о другом, что в любой другой стране, там, где есть сильные, независимые профсоюзы, именно они должны выступать в качестве переговорщиков с тем же правительством или там Минтранс. Здесь этого нет. Поэтому я говорю, что если сейчас действительно появится профсоюз на базе вот этого, в общем-то, во многом пока еще стихийного движения, когда людей просто достали, заставляют заниматься тем, чем они не хотят и не собирались не заниматься никогда, то тогда это будет реальный переговорщик. С кем сейчас? Вот тому же правительству вести переговоры. В каждом регионе, может быть, так проблема не излечится. Ибо это болезнь федерального уровня.
Ну, давайте возьмем конкретный регион.
Не губернаторы это придумали.
Санкт-Петербургская область. Татьяна, вот кто там субъекты как бы конфликта? Я понимаю, что дальнобойщики себя чувствуют вольготно, они ездят медленно по обочинам. А вот кто с кем должен вступить в переговоры, чтобы решить их проблему, как вы считаете?
Ну, вообще, прежде всего хочу сказать, что переговоры уже идут. И я как раз была свидетельницей сегодня того, что вот и профсоюзы эти создаются. У нас есть региональное отделение «Тигр», это товарищество, да, ну вот именно автомобилистов, они тоже присоединились к дальнобойщикам, и сейчас Александр Расторгуев, вот руководитель этого «Тигра», вот он мне лично сказал, что он становится руководителем профсоюза здесь, в Петербурге, дальнобойщиков тоже. Во-вторых, я разговаривала с Владимиром Матягиным, который... вот был в Москве, сейчас несколько, он именно возглавляет ассоциацию, вот, и он и в «Деловой России», и «Росавтотранс», и вот он с несколькими тоже людьми был в Госдуме, и они по комитетам, там с главой комитета по транспорту и с разными другими чиновниками, они вели переговоры. И, естественно, с представителем вот этого Платона тоже. И говорит, что вот переговоры сейчас немножечко двинулись вперед. А прежде всего, значит, за что бились, вот это самое главное, чтобы не было предоплаты. Потому что вот пока перевозчик и водитель должны заплатить за дорогу, прежде чем они на нее поставили колесо, грубо говоря, то они это колесо даже поставить не могут, у них просто не было этих денег. Сейчас они вроде бы договорились, что сначала проедут этот отрезок пути, а потом за него заплатят. И сейчас они остановились на трех днях, что вот через три дня. Но автомобилисты говорят, что нам надо хотя бы до 15 дней это довести, потому что надо как получить деньги за эту поездку, за привезенный продукт и так далее. Второй пункт был о том, чтобы платил не водитель, чтобы штрафы на водителя за то, что у него там нет вот этого счетчика, что-то дорожной карты и так далее, чтобы на него эти штрафы не падали, чтобы штрафы эти падали только на владельца грузовика. Потому что ситуация на дороге может быть самая разная. Он может изменить маршрут, в конце концов. Просто ГИБДД может его завернуть на другую трассу, на которую он и не предполагал, из-за какого-нибудь ДТП внезапного. Да? Это же, ну, на дороге это каждый день случается. И вот водитель не должен быть в постоянном стрессе, что он сейчас заплатит штраф вот по каким-то таким причинам. И вот это все сейчас вот переваривается, сейчас идет просто битва, я понимаю, за каждый шаг. Причем битва идет, вот, идет на двух уровнях. Я так понимаю, что руководители и координаторы вот этих таких крупных перевозчиков, вот как этот Матягин, как еще те, которых пустили в Госдуму на переговоры, они говорят, что мы должны погасить вот эти стихийные протесты, они до добра не доведут. Вот мы переговаривались с разъяренными водителями, которые собирались там ехать действительно в центр Петербурга к Казанскому собору, и мы уговорили их этого не делать. И вообще, даже сначала он мне сегодня говорил, что вообще никаких акций не продолжается. Он вообще их даже отрицал, говорил, что это только слухи. И когда я уже поговорила только с людьми, которые конкретно двигались по Скандинавии, можно сказать, я его приперла к стенке, он сказал, что да, вот, ну, это сами, это без нас, мы вообще-то против. Я так понимаю, что, ну, мне показалось, это мое впечатление из-за многочисленных сегодняшних разговоров, что идет такое размежевание. Простые водители, они ну, владельцы небольших, может быть, одного-двух грузовиков, да, они готовы стоять до конца. Они говорят, что если сейчас даже это отсрочат на 2 года, пустят этот платон в тестовом режиме, то все равно эта проблема нерешенная станет через 2 года, и мы не согласны. А вот те, которые переговариваются в Думе, они говорят, нет, ну вы нам отсрочите, вы нам платежи сбросьте. Кстати, вот сегодня в прессе прошли известия, что якобы отменены отсроченные платежи, отсроченные штрафы для водителей. Вот люди говорят, что эти штрафы не отсрочены, но почему-то сейчас вот просто кто-то штрафы не получает. То есть на самом деле еще какой-то идет обман. Я понимаю, все очень непонятно. Чиновники говорят, что штрафы отсрочили, а на самом деле водители продолжают их получать. То есть все очень и очень непонятно. И я думаю, что в общем все равно еще предстоит... Да, и еще я сегодня побывала на митинге докеров, между прочим, которые тоже поддерживают дальнобойщиков, они тоже стояли с плакатами против платона и в поддержку дальнобойщиков, и они говорят, что их проблемы с коллективным договором, который им сейчас навязывают, из-за которого они вышли на площадь, и эти проблемы очень похожи на проблемы дальнобойщиков. То есть то же самое, не только за счет водителей, но вот и за счет докеров в данном случае пытаются решать вот эти проблемы наполнения худеющего кошелька. Им навязывают коллективный договор. Они еще в 2013 году рабочие предлагали свой вариант коллективного договора, вели переговоры, и все это так тихо-тихо тянулось. Но теперь все предложения рабочих отброшены, и им навязывают, как они говорят, ну, полный произвол работодателя, без каких-либо льгот, без какой-либо индексации зарплат. И они в этом видят как бы одну и ту же линию наседания чиновников на плечи простым работникам и залезания в их карман беззастенчиво.
Спасибо, Татьяна. Давайте дадим слово Павлу Кудюкину. Павел, так выглядит ситуация, что просто нашла власть новый какой-то отряд людей, которым некуда деваться, которые никуда не спрячутся, условно говоря, они каждый день на поверхности, на виду. И вот начала его, что называется, обирать. Вот я других слов не подберу, как вы считаете?
Ну, давайте я немножко тоже скажу несколько слов о профсоюзах, раз тема поднялась.
Конечно.
Я являюсь членом Совета Конфедерации Труда России, объединение как раз настоящих профсоюзов, которые борются за права своих членов. Вот. И, кстати, Российский профсоюз докеров, который сейчас ведет борьбу в морском порту Санкт-Петербурга, является членской организацией Конфедерации труда России. Вот. Дело в том, что я уже говорил о специфике экономических и трудовых отношений вот в том секторе транспортно-грузовых перевозок, где как раз дальнобойщики трудятся. Дело в том, что там-то конфликт носит не трудовой характер. Это не конфликт между работником и работодателем. Это скорее конфликт корпорации в целом, всех перевозчиков, независимо от того, являются ли они крупными хозяевами, мелкими хозяевами, индивидуальными предпринимателями, наемными работниками, с государством. Никто не хочет преуменьшать значение такого конфликта тоже, но он по своей природе не профсоюзный. Тут речь идет не о профсоюзе, действительно, а о некоторой, ну, скорее, корпоративной организации, представляющей интересы сектора. В профсоюз могут объединяться наемные работники. Как бы это определение профсоюза классическое, у нас не всегда это понимают. Вот. Но здесь как раз, я думаю, что правительство, если надеялось, что все будет проглочено, как, к сожалению, проглатывается очень много и многое в самых разных отраслях, как бы как в бюджетных, так и в реальном секторе, вот тут боюсь, то есть, не знаю, какое слово такое, тут можно признать, что правительство очень сильно просчиталось. Потому что, да, это достаточно специфические работники, как бы привыкшие отвечать за себя, вот, которые тут напрямую чувствуют, что они теряют в результате этих нововведений. И поэтому здесь вот как раз возник тот протест, который во многих других отраслях развивается очень медленно и очень осторожно. Здесь сразу перешли к достаточно радикальным формам действия. Так что можно сказать, что, видимо, либо те люди и структуры в правительстве, которые принимали решения, не посоветовались с экспертами, либо эксперты оказались не слишком квалифицированными. Потому что здесь действительно... Причем этот протест, по крайней мере пока, вызывает очень широкое сочувствие в обществе в самых разных кругах. Делаются, конечно, попытки, ну, известные своими экстравагантными заявлениями. Депутат Федоров, конечно, уже начал кричать, что за всем стоит Госдеп. Но как бы это действительно, так сказать, напоминает бред при известной психической болезни. Но в целом в обществе, несомненно, как бы сочувствие к дальнобойщикам. И оно понятно, в том числе потому, что многие понимают последствия для потребительского рынка вот этих нововведений, действительно, о чем уже несколько раз говорил, что это будет означать рост цен для каждого из нас.
Да, давайте Валерию будет когда дадим слово. Вы ощущаете симпатии простых россиян к вашим действиям, Валерий?
Да, безусловно, все это присутствует, но вот я благодарен предыдущему выступающему, извините, в машине еду, не услышал его имени и должности. Один мой коллега очень метко характеризовал вот сегодняшние, там, вчерашние, позавчерашние процессы. Оно, конечно, все красиво, там, флагами размахивать на дороге, да, вот эти колонны машин, которые вытянулись вдоль обочин на километры. Но, по сути, речь идет о некой форме такой вот, ну, буржуазной революции, на самом деле. Потому что вот одной из наших целей и задач мы считали привлечь к обсуждению проблемы не водителей, а по перевозчику, по большому счету, абсолютно параллельно, сколько будет стоить проездной билет за километр трассы. Рубль, 5 рублей, 10, это все закладывается в стоимость продукции. И сейчас мы видим, что реальный товаропроизводитель, представитель реального сектора экономики, оказывается либо без транспортной услуги, либо стоимость транспортной услуги вырастает. В Москве там из терминала разгружается, загружается там сотни машин в сутки, если 10 машин из-за неработающей системы Платон не вышли своевременно на время, это вроде незаметно. Но в регионах, где речь идет там небольшой городок, в нем 3-4 предприятия, которые в сущности могут считаться градообразующими, остается без транспорта. Остается без транспорта не потому, что владельцы этого транспорта проявляют там какую-то свою уж сильно активную гражданскую позицию, а только потому, что система Платон не работает, они не в состоянии оформить маршрутный лист, они не в состоянии оплатить его, установленные стоки, то есть машину надо подавать под загрузку. Они этого сделать не могут. Боятся штрафов, боятся вот всей этой неразберихи, которая творится вокруг штрафов маршрутных листов. И просто решили выдержать паузу, посмотреть, чем все это устаканится. И их пауза вызывает коллапс вот этих самых небольших предприятий, особенно, еще раз говорю, в регионах. В Москве, в крупных промышленных центрах это не очень ощутимо, а в регионах процесс очень болезненный. И мы считаем, что к этому диалогу должны, то есть перевозчики должны уйти на второй план.
Это вопросы всей экономики. Это дорожный побор со всей экономики.
Спасибо, Валерий. Давайте вашему тезке дадим Валерию Хомякову слово. Как по-вашему, страдает ли реальный производитель, вот тот средний класс, о котором сказал ваш тезка?
Я думаю, безусловно, конечно же. И Павел Кудюкин, которым об этом говорил, вполне справедливо об этом говорит, что да. И Похмелкин, по-моему, тоже об этом говорил, о среднем классе. Вот. Ситуация, мне кажется, пока очень подвешенная, если говорить о перспективах, как она может развиваться. И в данном случае я пока не вижу, кто действительно возьмет трубку или позвонит, или придет в администрацию президента и будет доказывать. У меня есть некая надежда, что если дальше этот социальный протест будет расти, а это ведь не только там неудобство для дальнобойщиков, это пробки в больших городах, ну, много чего, это не поставка продукции своевременной, это, значит, удар по тем торговым предприятиям, которые занимаются этой продажей, много чего тут можно перечислять. Многое будет зависеть от того, как поведет себя губернаторский корпус. Вот только они, если у них смелости хватит, соберутся и скажут: Владимир Владимирович, дорогой, дайте указание своему правительству, чтобы оно все-таки отказалось от этой безумной идеи. Либо ее сделало так, чтобы люди не страдали и не вынуждены были заниматься тем, чем они занимаются. Пока это социальный протест, до политики здесь не так далеко. Тем более, действительно, выборы у нас не за горами. Вот, поэтому пока у меня особой надежды на то, что губернаторский корпус может консолидированно выступить, нет. В силу понятных причин, они все, многие, хотя избраны, но тем не менее, снять их можно. Многие думают о каких-то своих в будущей политической карьере, но если жизнь достанет, она достать вполне может. И представитель дальнобойщиков, он об этом тоже говорит, что это затронет и другие, очевидно, сектора экономики, и мы с вами это будем оплачивать, бестолковщину правительства. Вот, поэтому здесь, конечно, политическая составляющая, она может здесь, безусловно, проявиться. Пока ее в большом объеме нет, только, по-моему, в одном регионе, по-моему, в Челябинске КПРФ организовала этот митинг, ну как она, подали заявку. И сами потом обалдели от количества людей, которые на него пришло. КПРФ столько не собирал. А там пришли дальнобойщики, и вот такая достаточно любопытная история. Поэтому пока очень все подвижно. Я надеюсь все-таки на диалог, который должен состояться. Поэтому будем смотреть, как дальше события будут развиваться.
Да, Татьяна Невольская, вопрос. Как, по-вашему, стала ли вообще эта ситуация конфликтной неожиданностью для властей местных? И какие могут быть последствия для рядовых вот, потребителей, ваших земляков на своем кармане? Как они ощутят вот эту ситуацию? Вам слово.
Ну, конечно, ощутят. Это, по-моему, совершенно четко. И даже я слышала, как дальнобойщики, в общем, считают, они возмущены теми цифрами, которые выдаются им, вот, о которых говорилось, там 30-40 миллиардов рублей. А если, значит, брать вот эти цифры этих поборов и длину дорог, то они говорят, что, в общем, любой человек с калькулятором может посчитать без труда, что речь идет о триллионе, как минимум, да? Вот, поэтому они как раз говорят, что все это очень-очень и очень много. И все говорят, что, конечно, действительно, сейчас пока не развернулся этот маховик вот цен, но чем дальше, тем больше мы будем все на себе это чувствовать. И более того, они еще говорят о чем? Они говорят, что вообще вот то, что сейчас происходит, это показывает не только вопиющее бесстыдство попытки внедрить вот этот Платон, а показывает то, что вся отрасль нуждается в реформах. Я спросила, в каких, они говорят, что, в общем, нет четких требований к грузовикам, кто, как, с какой подготовкой, с какими параметрами может выходить на дорогу. То есть очень много обвинений в адрес Минтранса, вообще есть требования очень жесткие сменить там руководство Минтранса, да, И говорят, что просто никто не занимался уже этим много-много лет, что какие-то точечные вслепую действия, вот здесь мы изменим так и попробуем, что из этого получится, а вот здесь изменим так, попробуем, что из этого получится. И они говорят, что нужно, чтобы сели специалисты, экономисты и транспортники и разработали настоящую действительно систему, кто, как, по каким параметрам вообще может выходить на дорогу. Вот это очень важно. Мне кажется, что они говорят, как бы смотрят на проблему в целом, а не только на эти цены, километры и, значит, вот повышение цен всего и вся вследствие этого, вследствие внедрения Платона.
Спасибо, Татьяна. Вопрос Валерию Войтко. Вы согласны, что вот это вопиющий такой цинизм властей по отношению к вам и к, собственно, вашим коллегам, которые...
Ну, вопрос понятен.
Да, выбрали этот себе сектор, да, для как занятие, вам слово.
Я небольшой сторонник теории заговоров. И вот пример с Платоном показывает, что вот гораздо меньше, чем какого-то невидимого слова умысла, здесь присутствует некомпетентность, жадность, глупость, рвачество наших чиновников. Вот мне видится это так. Когда речь идет о суммах, о тарифах, о размерах ущерба, мы плотно занимались этим вопросом, мы неоднократно встречались, обсуждали, приводили свои доводы, некоторые доводы так или иначе были учтены. Вот. И мы пришли к такой вот очень неожиданной и очень грустным, и очень грустному наблюдению. Все цифры, на которых основана идеология Платона, они либо недостоверны, либо фальсифицированы. Методик расчета, математических методик, мы ведем речь об экономике, тут должны быть цифры, а не эмоции. Математически проверенных, рекомендованных методик расчета вот всего этого процесса, их просто в природе не существует. Цифры сочинялись, брались с потолка и ложились в основу грандиозного глобального проекта, который охватывает все федеральные трассы страны. Это недопустимо. Это говорит вот как раз о том уровне профессиональной компетенции, но... Взять хотя бы недавнее заявление замминистра транспорта господина Дитриха, который сказал, что вот вы сейчас узу не поднимайте, вы пока катаетесь, мы штрафы брать не будем. Штрафы будут брать только в Москве. Это чиновник федерального уровня. Говорит о том, что у нас в Российской Федерации нет единого правового пространства. И федеральный закон, кодекс таких правонарушений, вот в Московской области он действует, а в Воронежской, во Владимирской он уже практически не действует. Это вообще, это вот что, уровень федерального чиновника? И он до сих пор остается в своей...
Спасибо, Валерий. Давайте Павлу Кудюкину переадресуем. Павел, действительно грешит ли вся эта вот ситуация, то, что берут цифры с потолка, непрофессионализмом, каким-то рвачеством отдельной группы коррумпированных чиновников?
Ну, даже не обязательно коррумпированных. То есть, я говорю, здесь элемент коррупции скорее в передаче администрирования сборов в частной лавочке. Действительно, как бы сама по себе ситуация коррупционно-генна, что называется. А так, я совершенно согласен с Валерием, что, как известно, афоризм гласит, не нужно искать измену и заговор там, где речь идет об элементарной глупости. Да, к сожалению, у нас идет постоянное падение уровня компетентности наших чиновников. Они все хуже умеют считать, все хуже умеют предвидеть последствия. И как бы для общества это все очень болезненно сказывается, потому что за некомпетентные решения рано или поздно приходится платить каждому из нас, если не напрямую деньгами, то там созданием тех или иных неудобств в нашей жизни. И я думаю, что вот эта вот идея с введением этой системы действительно это один из примеров плохо продуманного управленческого решения. Вот, да. По уму, конечно, следовало бы как бы обнулить принятое решение и начать серьезную подготовку, потому что проблем действительно много, как бы и в отрасли, и в дорожном хозяйстве. Но решать их надо гораздо более системно, а не просто так вот давайте урвем здесь там эти пару-тройку десятков миллиардов.
Да, Валерий, вот хотел вас спросить, действительно ли такая закономерность появилась, потому что мы вот несколько сразу ситуаций недавно обсуждали, вот, например, как шел процесс с акционерами ЮКОСа. Там как-то шапками думали закидать их, а в результате Россия влезла в какие-то неоплатные миллиардные долги. Да. Или вот вчера обсуждали с этим допинговым скандалом, тоже Россия оказалась хуже гораздо, у нее меньше злоупотреблений, но она хуже, чем остальные страны, которые не лишены были лицензии на спорт.
Ну, Виктор Степанович незабвенный сказал по этому поводу фразу, что такого не было, и вот опять. Поэтому здесь у нас все идет по этой формуле, которую покойный Виктор Степанович Черномырдин открыл, и, к сожалению, если тогда, в 90-е годы, которые каждый называет по-разному, но правительство было, на мой взгляд, более профессиональным, несмотря на то, что нефть была $8 за баррель, как-то было видно, что они как-то переживают за свои ошибки. И многие уходили в отставку, в том числе и сами. Здесь я что-то вообще не припомню, чтобы человек, который совершил принципиальную ошибку, которая начинает приводить к серьезным социальным потрясениям, хоть какой-нибудь чиновник написал и подал заявление об отставке. А чем вот дальнобойщик, там, мой тезка Валерий, в общем-то, сказал, какой-то федеральный чиновник, он просто не понимает смысла того, что он произносит. Поэтому говорить о профессионализме, наверное, сейчас пока очень-очень рано, что правительство у нас суперпрофессионал. И другое. Об этом тоже говорилось, и Виктор Пахмелкин говорил, и Павел Кудюкин. Мотивация появления подобного рода казусов, да, как вот с этим, с Платоном, у чиновника, она связана не с тем, чтобы на самом деле сделать то, чего они хотят, улучшить качество дорог и прочие вещи. Мотивация одна – придумать тему, как обобрать нас с вами, водителей, дальнобойщиков и не только. Вот. А дальше под этот вопрос подверстать какое-нибудь постановление правительства, я представляю, оно достаточно долго, видимо, готовилось. И потом набить карманы за счет всяческих схем, которые выстраиваются через частную лавочку господина Ротенберга. Вот, вот вся логика. Поэтому если мотивация у него служение, как это было иногда все-таки в нашей стране, когда действительно чиновник приходил служить, не буду называть примеры, они у всех на слуху, то это одна деятельность, одна работа, один стыд за совершенную ошибку. А если мотивация иная, набить карманы, то мы получаем то, что получаем.
Да, вопрос Татьяне Вольской. Как по-вашему, вот мы знаем, что в обеих столицах, например, было несколько таких ситуаций, когда, которые созданы на ровном месте для того, чтобы урвать лишний кусок от чужого пирога, там, например, с собственностью академических учреждений, да, Академии наук, что совершенно некомпетентные люди стали ею распоряжаться и создали несколько вообще таких тупиковых ситуаций. Вам не кажется, что это из этого же разряда явление? Татьяна, вам слово.
Ну, конечно, конечно, из этого же разряда. Между прочим, уж если вы о собственности сказали, то только что я видела письмо ученых, опять сохраним собственность Академии наук, и там огромный список там зданий, парков, еще чего-то, которое может быть, по мнению ученых, разворован, вообще погибнуть может и так далее, и так далее. Ну, знаете, как-то не хочется очень жестких и произносить, но мне кажется, сейчас люди начинают понимать, что, ну, вот знаете, это такое, такая популярная в народе всех времен, наверное, фраза, куда смотрит правительство, да, неужели они не понимают, это же очевидно, вот она как-то теряет смысл. Потому что люди теперь начинают понимать, что правительство, в общем, оно совершенно не смотрит в том направлении, в котором мы думаем, что оно смотрит. Оно смотрит только в направлении своего кошелька. Вернее, отдельные чиновники, которые вот имеют такую возможность.
Спасибо большое, мне Татьяна. Да, спасибо. Ну, видите, Валерий, судя по всему, и это очередная, ну, что ли, некомпетентность, да, которая приобрела такие федеральные масштабы.
Да, это просто отражение той болезни, которой больна наша политическая и экономическая система.
Номенклатура. Большое вам спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».